Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет, привет, дорогие друзья. «Формула семьи», Евгений Каенко, Владислав Юртов, Телс Медиа. Снова с вами. Я этому безумно и рад, особенно потому что тема сегодня, которую мы будем поднимать с Евгением Каенко, и ту тему, которую он предложил в качестве психолога-эксперта, она замечательная. Замечательная тем, что для многих из нас, наверное, она будет разрушать их стереотипы, их взгляды, их мышление. И это хорошо, потому что иногда это необходимо что-то разрушить для того, чтобы на этой деконструкции, на этом разрушении построить какое-то новое, но правильное основание, правильный взгляд на жизнь. И это освобождает, это помогает нам как-то иначе взглянуть на нашу жизнь, на жизнь наших близких и построить более здравый, более гармоничный, более здоровый с точки зрения психологии отношения. Евгений Каенко, привет тебе.
Да, приветствую тебя, Влад. Привет тем, кто нас слушает, слышит, видит и так далее. Тема, правда, интересная. В ней в самом названии уже там заложено такие, как будто бы два противоречивых посыла, что одно что-то нехорошее, а другое что-то хорошее и любовь. Mm-hmm. Вот, поэтому ну, попытаемся разобраться с этим.
Я бы сказал, заложена провокация, да, потому что мы как будто бы ставим под сомнение самое светлое, самое нежное, что есть. Я, правда, много раз слышал, да, о том, что вот отношения, допустим, мужчина и женщина, они часто завязаны, ну, там, на сексуальной какой-то притягательности, да, и не всегда человек, или почти никогда человек не может на первых порах, там, на первом периоде отношений с женщиной, или с мужчиной, с какой-то женщиной, как бы отсоединить, да, она любит человека, или она просто испытывает сексуальное влечение, да, ну, вот, и когда мы говорим о любви родителей к детям, мы обычно имеем в виду вот это самое светлое, самое искреннее, там, да, вот самое какое-то такое бескорыстное чувство. И тут приходит Евгений Каенко и хочет нам сказать, что все совсем не так просто.
Да, и говорит, что любовь – это не всегда то, что вы считаете любовью, может быть, и иногда это может причинять боль и вред детям.
Угу. Да, ну вот я тем, кто у нас в Инстаграме слушает, сказал о том, что и говорил ли я, ну, наверное, не слышали, да, говорил о том, что в контексте моей прошлой работы, я несколько лет занимался социальной работой с алко-наркозависимыми и людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, и ты знаешь, на практике вот такой работы оказывается, что, я это говорил много раз, почему мне эта тема порадовала, которую ты поднял, что на самом-то деле любовь родителей к детям – это по факту одна из самых, не знаю, порочных, так можно сказать, да, или подверженных каким-то порокам и ранам, комплексам и проблемам любови, если так можно сказать, на самом деле, да. А это самое сложное исцеление любовь, если она болезненна. Я прав или не прав?
Ну, я соглашусь с тобой, что это очень сложный такой момент. Почему? Потому что, с одной стороны, там появляется такой беззащитный человек, который изначально на начальном этапе своего пути, но это мы говорим про ребенка, он находится не в равных отношениях со взрослым. Для него он впитывает то, что ему говорит взрослый, он на первом этапе совершенно идеализирует, превозносит, не видит никаких там недостатков. Это для него, там, можно сказать, там, целый бог. Вот этот большой взрослый, который для этого младенца есть, он для него таким является. И также, с другой стороны, тоже в это может быть вмешана куча своих личных, ну, со стороны родителей, например, куча своих личных переживаний, куча своих личных желаний, стремлений, каких-то образов, как это должно быть. И из-за того, что это все вот так еще при этом близко, при этом в последующем высока вероятность, что как раз вот в этой любви много таких сложностей, и каждая, не знаю, если там есть что-то тяжелое и болезненное, каждое соприкосновение с этим будет ранить, конечно, сильнее, потому что вот, ну, многие говорят, или там кто-то говорит, что вот, ну, я там с кем-то могу говорить там нет или выставлять свои границы, а вот с родителями не могу, или там, а с мамой не могу, потому что там, или с папой, потому что каждый раз это как-то вот как поезд, проезжающий по старым путям. И вот это, правда, на это похоже.
Я встречал в своей жизни, знаешь, самый, наверное, поздний ребенок, который я в своей жизни встречал, который вот был, с одной стороны, маленьким сынком, и ты смотришь на него с этой стороны, ну, типа, как бы, если ставить себя в позицию такого брутального мужика, знаешь, ты смотришь на этого мужчину 50-летнего, там, 55-летнего, и думаешь, что он маменький сынок, да, если ты немножко включаешь голову и смотришь на его жизнь по-другому, ты видишь в нем, на самом деле, жертву. Ну, то есть жертву. Ну, вот. И этот 55-летний мужчина, примерно, ему было столько лет, он был действительно вот, буквально удушен своей уже престарелой. То есть ему было 55, его матери было 85, и он все еще был вот, под гнетом вот этой ее любви, контроля и всего прочего. И это видео, на самом деле, ужасно. Видишь несчастного мужчину, который не смог построить свою жизнь, не смог реализоваться в ней и до сих пор оглядывается за спину, что думает по этому поводу там мама, да, его.
Ну, это хороший пример, может быть, такой, да, как раз крайности, максимальной степени выражения вот той темы, о которой мы сегодня говорим, удушающей любви, потому что она может по-разному проявляться. Кто-то, ну, справляется с ней, кто-то, может быть, она в меньшей степени где-то выражена, но такая максимальная степень, да. И я вспомнил, есть классный мультфильм, называется «Пуповина», такая короткометражка, и вот там как раз вот про это, когда сказал про взрослого мужчину, в конце он заканчивается как раз тем, что вот такой взрослый мужчина, большой, бородатый, он связан такой пуповиной настоящей со своей старенькой мамой. И вот, кому будет интересно, можете поискать, есть в доступе это все на Ютубе и так далее.
Да, очень маленький мультик, там буквально 7-8 минут примерно, он там длится как-то так вот, и может любой его посмотреть, действительно, и может быть даже найти в этом мультике себя. Ну, хорошо, давай начнем с того, чтобы ты нам объяснил, всем, кто это не понимает, включая, может быть, и меня тоже, да, почему родительская любовь может быть опасна, почему любовь матери к, или даже отца, там, любая. А ты знаешь, почему-то в моей голове, когда мы говорим об удушающей родительской любви, почему-то вот в моей голове, может быть, я не прав, ты меня сейчас исправишь, именно больше возникает образ удушающей матери к детям, да, чем отца к детям.
Я с тобой соглашусь, у меня тоже больше вызывает образ матери, и кажется, наверное, это естественно, потому что вот мать рождает, она в себе носит ребенка, она потом наиболее проявляет свою заботу в качестве нежности, внимания и так далее, и вот этот процесс, который начался, что ребенок без нее совершенно в начальном этапе беззащитен, и он зависим от нее и так далее, он вот от этой начальной точки, по идее, должен, развиваясь, изменяться. Ну, ребенок взрослеет, он становится более самостоятельным, автономным и так далее. И этот процесс может не происходить или происходить как-то замедленно и так далее. Опять же, поэтому в первую очередь мать вот такая особо заботливая, волнующаяся, переживающая всплывает. Но при этом, мне кажется, или там я даже встречал, может быть и отец. Но отец каким образом? Отец может своей строгостью, своей суровостью тоже оказывать такую удушающую любовь, когда настолько все должно быть четко ограничено, не знаю, регламентировано, и как в армии сделано вот прям по приказу, и ни шаг влево, ни шаг вправо, это тоже может ощущаться совершенно как удушье там, где вот ты в клетке находишься и нет возможности как-то вырваться.
Да, но все-таки почему опасна политическая любовь, может быть, да, вот если несколько тезисов сказать, о том, чтобы хотя бы это основу нашего дальнейшего разговора заложить, да? Любовь родительская опасна, и вот как бы несколько пунктов, почему.
Я бы, знаешь, еще немножко даже отошел от того, что мы, конечно, говорим про родительскую любовь, но сказать, что сама любовь опасна, будет, наверное, не совсем честно или, там, не знаю, не совсем правильно, потому что в этой любви может быть много сплетений, может быть много личных переживаний, и когда вот они там находятся, тогда она становится опасной. И почему как раз вот когда они появляются, она становится опасной? Потому что в такой удушающей манере, я думаю, многие могут из нас представить, как это, или, не знаю, кто-то, может быть, на себе испытывал, когда вот есть такой родитель, который пытается контролировать всю жизнь своего ребенка вне зависимости от того, сколько этому ребенку уже на сейчас лет. То есть это могут быть взрослые совершенно дети, может быть, даже уже пожилые. Но когда это вот такой постоянный, не знаю, контроль, переживание, держание, можно сказать, ребенка за ручку практически, только со мной, только с моего разрешения и так далее, или там с совета со мной. И это негативно для... В общем, обеих сторон. С одной стороны, родитель перестает жить своей жизнью. Он как вот начал этот путь, когда ребенок, появившись на свет, стал каким-то центром жизни родителя на какое-то время. Так и этот путь продолжился. Ребенок до сих пор становится центром жизни, не знаю, центром вселенной этого родителя. И родитель перестает жить свою жизнь. У него мало интересов личных. А с другой стороны, это пагубно для ребенка, потому что ребенок перестает жить свою жизнь, потому что родитель начинает жить его жизнь, начинает везде вникать, везде как-то контролировать, и тогда не происходит становление, ну, внутренне взрослого, вот, самостоятельного, автономного, не знаю, человека, который сам решает, сам выбирает, сам несет последствия за свои выборы и сталкивается с реальностью такая, какая она есть.
Да, спасибо большое. У нас комментарии в Инстаграме написали, один: дети — это плод любви, но женщины, как они говорят, часто заводят детей для себя, чтобы не быть одиноки и так далее. Но вот, вот мог бы ты в контексте нашей беседы этот комментарий откомментировать тоже?
Бывают такие ситуации, и как-то на эфире я уже говорил, может быть, я не помню, с кем мы были, что, на мой взгляд, это вот, если есть идея родить для себя, то это совершенно, конечно, такая, на мой взгляд, деструктивная идея, потому что мы тут сразу обрекаем обоих, и родителей, и ребенка, как играть в такую некую игру, что ты мне должен теперь проявлять какую-то заботу, внимание, что-то, как-то меня поддерживать и так далее, потому что ты для меня, ты не отдельный человек, не отдельная личность, не тот, у которого будет свой путь, а ты некий такой объект, который должен удовлетворять внутри меня то, что, ну, во мне, ну, как бы потребовалось твоим появлением. Может быть, это какая-то нежность, может быть, это одиночество, и я пытаюсь теперь этим ребенком заткнуть внутри себя дыру этого одиночества. И это всегда будет пагубно, потому что не сможет ни родитель это сделать, получить от ребенка, и ребенок станет заложником того, что от него требуют, от него просят, а он не может этого дать или не хочет, например.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Оставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию, комментарии мы ваши прочитаем обязательно в прямом эфире. И Евгений Гоненко, наш сегодняшний специалист, психолог, консультант, эксперт, прокомментирует ваши, собственно говоря, комментарии. Может быть, вы были в контексте вот этих отношений, когда ваши родители своей любовью удушали, как-то манипулировали, не знаю, там, ограничивали вас, и вы это как-то переживали, имели проблемы с этим, и как вы от этого освобождались. Может быть, вы тот родитель, который зафиксировал себе эту манипуляцию по отношению к детям, этот контроль, тоже, пожалуйста, прокомментируйте. Ее в описании к этой трансляции вы увидите две ссылки. Ну, пока, кроме Инстаграма, везде эти ссылки есть. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который мы сейчас ведем с Евгением Коренко. И я хочу напомнить о том, что весь этот проект существует на добровольные пожертвования зрителей, слушателей этого проекта. И все, что мы делаем, мы можем делать только благодаря вашей финансовой поддержке. Каждый из вас может стать соучастником этого проекта, подписавшись хотя бы на 100-рублевую, там, ежемесячную, постоянное донорство проекта «Формула семьи». 100 рублей – это очень небольшие деньги, но, тем не менее, эти 100 рублей позволят нам охватить еще 1000 человек в нашей трансляции, и это, поверьте, очень много. И мы бесконечно благодарны тем людям, которые уже это делают, и будем благодарны тем людям, которые решат это сделать после этого эфира. Вторая ссылка вас приведет на страницу регистрации для того, чтобы получить в контексте проекта «Формула семьи» две бесплатные консультации на любую тему, ну, в том числе, например, на тему, которую мы сегодня обсуждаем с Евгением Коренко, когда родительская любовь оказывается удушающей. Пожалуйста, подписывайтесь, регистрируйтесь, лайки, репосты, комментарии, а мы продолжаем. Кстати говоря, я сейчас случайно сказал о манипуляции, опять же, в контексте этой нашей темы. Всегда ли, когда мы говорим об удушающей родительской любви, мы говорим о манипуляциях?
Я думаю, нет, не всегда. Это один из способов, конечно, влияния на ребенка, но иногда это могут быть прям прямые посылы, прямой контроль о том, что ты должен позвонить мне, например, когда приедешь домой, или ты должен мне позвонить каждый вечер, или еще что-то там ты должен, или так далее. Но вот бывает, с разной периодичностью, правда, присоединяются манипуляции. Ты должен позвонить, потому что... И дальше поехали, потому что мое сердце за тебя волнуется, и я опять, у меня давление повысилось, или, не знаю, потому что я проплакала всю ночь, или пропереживал, потому что не знал, где ты ходишь, ездишь, и все морги уже обзвонила и так далее. И вот тогда это, конечно, манипуляция.
Угу. Комментарий нам прислала одна девушка, женщина. Она пишет: «Я такая мать, я такая мать». Это классно, что вы в этом нам признались, написали. Как перестать контролировать дочке 8 лет?
Вот, и мне кажется, здесь это прям чудесный вопрос, потому что я надеюсь, что как-то наш эфир будет полезен и детям таких родителей, чтобы понять, почему родители так себя ведут, и родителям таких, и родителям, которые так делают, опять же, увидеть себя с какой-то другой стороны. Я когда думал о том, почему так происходит, я там, не знаю, прикинул себе разные варианты. Например, это о том, что может быть, что родитель очень тревожный сам по себе, особенно, может быть, с рождением ребенка. Он стал еще более тревожным, тревожится за все, что может происходить с ребенком, о том, что там может что-то быть не так, мир агрессивный и так далее, и так далее. Здесь для родителя нужно понять, для такого, что это все про него. Это, в общем-то, то, как он воспринимает этот мир. Его ребенок может воспринимать мир, или хорошо бы, чтобы воспринимал, совершенно по-другому, так как он сам это воспринимает. И в этой тревожности может быть так, что родитель стремится, например, есть внутренний посыл стать для ребенка самым лучшим, не знаю, самой лучшей мамой, вот стать идеальной мамой или там не самым лучшим отцом и не совершать ошибок и так далее. Есть британский, английский психолог Винникотт, который вот эту идею развивал, и его идея была о том, что для ребенка не нужна идеальная мать. Ему вполне пойдет достаточно хорошая мать. Он говорил про мать как раз, и вот эта его идея, что когда мать пытается из себя сделать идеальную человека, который будет улавливать любое желание своего ребенка, будет бежать перед тем, как ребенок что-то сделает, уже успеть за него это сделать, как-то всячески своей любовью укрыть, так, чтобы ребенок вообще никогда не столкнулся ни с чем плохим, не упал, не знаю, не поранился и так далее, то вот это состояние, оно вызывает большую внутреннюю тревогу, большой внутренний накал у матери и ни к чему хорошему не приводит. Вот до этого у нас был комментарий в Инстаграме о том, что равно плохая идея, когда медвежью услугу родители оказывают и вот любовью своей так ребенка, не знаю, окружают, что он начинает задыхаться, и когда родители плохими оказываются по отношению к ребенку. Так вот этот Винникотт как раз, он эту идею говорил, что это, в принципе, равно плохо. Если совсем ребенку внимания не уделять и оставлять его сталкиваться с этой жизнью без поддержки, без того, что ему нужно, а просто как бы бросать его на столкновение с реальностью. Также плохо, если не давать ему возможности самому с ней сталкиваться, взаимодействовать и, не знаю, как-то бежать наперед, удовлетворять все его желания, прежде чем он начал вообще хотеть этого. И поэтому лучший вариант – это вот такая вполне хорошая мать, которая понимает, что я могу ошибиться, я могу сделать что-то не так. В моем воспитании, в общем, ребенка нету каких-то супер алгоритмов, которые позволят мне сделать так, что ребенок, не знаю, вырастет 100% вот таким-то или никогда не столкнется со злом или с чем-то разрушающим и так далее. Нет. Но я буду тем человеком, который может делать то, что я могу делать. Если что-то не получилось, ничего страшного. Впереди много времени, я могу там, не знаю, поучаствовать, ребенок может сам справиться и так далее. И это вот хорошее такое баланс, или, не знаю, понятие достаточно хорошей матери, мне кажется, которое очень мне симпатизирует.
Слушай, в том-то и дело, что у нас есть проблема с тобой одна определенная, да, что то, о чем ты сейчас говорил, я тебе буквально только что собирался вопрос задать по этому поводу, да, потому что на каком-то этапе жизни как раз-таки хорошесть родителя, вот хорошесть его, да, его качество как родителя проявляется в том, что он в каком-то смысле удушает, да, своих детей, но он контролирует, он не дает им попасть в беду, он их поддерживает, подкрепляет, подставляет свое плечо, там, стелит соломку, да. Ну вот, и это классно, это правильно, так и должно быть, так и должно быть. Но в какой-то момент те же самые действия, которые он делает дальше, да, становятся вот тем, что удушает уже того ребенка, там, не знаю, того подростка, который начал ощущать свои собственные границы, свои собственные желания, он хочет как-то себя проявлять, он хочет ошибаться, может быть, даже, да, и хочет сам отвечать за свои ошибки, и мы ему не даем это делать, опять же, из чувства любви. Вот где эта грань-то, да, то есть когда любовь родителей переходит эту грань и из необходимой становится такой болезненной и, ну, уже, ну, порочной в каком-то смысле.
Я думаю, здесь может помочь вопрос, который родители могут себе задать. Например, какая моя поддержка сейчас нужна ребенку? И если я действительно воспринимаю, что вот в этом он сейчас нуждается, вот в такой степени моего участия, то это делать. А если я понимаю, что он в этом не нуждается, но я всей, не знаю, всей душой, всеми силами хочу это ему дать, или как-то это, как говорится, догнать и причинить ему добро, то хорошо бы подумать, ну, в связи с чем это у меня, и, может быть, на самом деле это ему не нужно. А когда ему нужно будет, он, надо его научить тому, чтобы он сказал, или, не знаю, запросил, попросил, сказал, мне вот это нужно. И тогда я могу для него эту любовь, не знаю, эту заботу, это, свои желания проявлять, но не, mm-hmm. не насаждать то, чего он, как бы, о чем он не просит, не заявляет, не хочет.
Ты, я в самом начале говорил о том, что мне эта тема близка и в контексте моей прошлой деятельности, да, социальной работы с алконаркозависимыми людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, ведь ты прекрасно понимаешь, что иногда мы видим своего там взрослого ребенка, который начинает увлекаться, там, не знаю, там, ну, предположим, теми же самыми психоактивными там препаратами, да, и он как бы думает, что, ну, все ок, он-то думает, что все ок, что он контролирует ситуацию, все хорошо, а ты-то понимаешь, что это не так, да, ну, тебя в любом случае будет беспокоить, что он увлекся какими-то запрещенными препаратами или там даже разрешенными слишком много начал пить или слишком много начал делать что-то еще, и ты-то в любом случае хочешь ему помочь, то есть, ну, ты вроде пытаешься на него давить, но ты давишь на него именно потому, что он не понимает, он уже в зависимости находится на самом деле, он уже попал в беду, но пока ее отрицают. И разве в этой ситуации твое давление, твоя удушающая любовь, ты не имеешь права на нее?
Знаешь, я хотел бы начать чуть раньше. Мне кажется, ну, про, когда вопрос про зависимых ты задал, да. Мне кажется, или у меня есть такие подозрения, что в каких-то случаях вот такая гиперконтроль, такая тревожность родителей может способствовать тому, что ребенок потом будет впадать в зависимость. Почему? Потому что на раннем этапе своего взросления он не научается отвечать за себя, не научается противостоять каким-то, не знаю, жизненным сложностям, принимать на себя вот этот выбор как раз, взращивать внутри себя вот такое, не знаю, волевое решение, что я отвечаю, я несу последствия, я могу выбирать, и это мой выбор. И вот эта внутренняя сила, которая скажет «нет», даже если я хочу, я готов это останавливаться, потому что она должна созреть изнутри, вот эта способность сказать «нет». Потому что когда она извне, когда родитель говорит за тебя «нет, ты это делать не будешь», она не работает. Тогда как бы человек потом, приближаясь, например, к такой возможности употребления чего-либо, он не может сказать себе «нет», потому что это должен делать в его картине мира родитель. Есть кто-то внешний, кто за него его оградит, а так как теперь этого, ну, есть возможность вырваться из этого ограждения и пробовать или употреблять бесконтрольно, это вот хороший вариант.
И
переходя на вторую часть, в которой ты говоришь, ну вот взрослый ребенок, и как же быть, если вот он, можно же ему запретить. Я здесь порассуждал бы, на самом деле, если уже ребенок взрослый, ну вот сколько лет, о каком возрасте мы говорим, можем ли ему действительно насильно запретить?
Ты знаешь, наверное, тут зависит от того, в какой культуре мы находимся, там, если в нашей там, славянской культуре, предположим, да, то, наверное, нет, потому что у нас достаточно большая автономность детей всегда была, ну, по крайней мере, последние лет 150, не знаю, 100, да, может быть, 50. Но если мы говорим там о какой-то азиатской культуре, о кавказской, о восточной, но я к ней близок, к этой культуре, там по разным причинам, mm-hmm. да, там, в принципе, то есть даже там 50-летний мужчина будет слушаться свою мать, которой 70 лет, если она ему что-то скажет.
Ну да, правда, культура другая. Я бы здесь, знаешь, как бы, может быть, предложил, какой способ попробовать избрать. А как бы я проявлял себя, не знаю, пытался взаимодействовать со своим другом, который находится в такой же зависимости, и как бы я бы с ним себя вел, наверное, я бы другу не смог, там, взрослому человеку не смог запретить, но я бы искал способы, возможности поговорить как-то, может быть, показать поддержку какую-то в сложных ситуациях, и так далее, и так далее. Поэтому я бы, наверное, вот из этого исходил. Потому что, ну, бывают, наверное, случаи, когда вот в тяжелой форме зависимости в пике человек находится, его нужно mm-hmm. просто изолировать, он себя не контролирует. Но когда это происходит, наверное, с там, взрослеющим ребенком, скорее всего, он вырвется из этого контроля и употребит тут же при первой же возможности.
Да, ладно, спасибо тебе большое. Я почитаю некоторые комментарии, которые к нам посыпались. Спасибо вам большое, друзья, за то, что вы делаете. Такой комментарий. У меня мама такая, мне уже 30 15 лет, у меня уже у самой двое детей, но мама не дает мне жить своей жизнью, а должно быть все так, как она хочет. Как выстроить границы в зрелом возрасте, пишет человек. Я понимаю, что мать моя созависимая, но она это не принимает, получается отрицание. Ну вот, как бы вот этот человек, комментарий от одного единственного человека, как бы ты на него ответил?
Да, я, если позволишь, тут сразу с нескольких точек скажу. С последней начну, про созависимость, когда сказали. Правда, вот я как-то наблюдаю то, что у людей, находящихся в созависимых отношениях, или людей созависимых, которые находятся в отношениях с зависимыми, у них очень часто проявляется повышенный вот этот гиперконтроль за своей жизнью, за жизнью детей или окружающих людей, потому что жизнь с зависимым, она вызывает много нестабильности. Mm-hmm. И поэтому человек, пытаясь компенсировать, включает этот контроль большой, чтобы в своей жизни, по крайней мере, те сферы, до которых он может дотянуться это делать, контролировать. И вот этот гиперконтроль этого человека, созависимого, очень сильно влияет на детей, потому что дети, находясь в этом гиперконтроле, как раз и чувствуют, что их не то чтобы их не любят, их любят, но их любят как-то вот так совсем очень жестко, удушающе и так далее. То есть там вот эта постоянная отчетность, нужно там только с разрешения или согласия. И это вот такой большой контроль. И здесь нужно понимать, что вот, наверное, такой человек обслуживает вот это свое внутреннее переживание, ощущение контроля. И отвечая про первую часть, мой второй посыл, тоже как-то размышляли о том, что чем взрослее родители и дети, чем взрослее оба участника в этих отношениях, тем тяжелее, конечно, выстраивать уже личные границы, тем тяжелее уже ставить вот этот барьерную стенку или отделение, она более болезненно для родителей воспринимается. И поэтому здесь, ну, наверное, можно рекомендовать пытаться планомерно и, наверное, именно последовательность будет влиять, чтобы делать раз за разом, показывая, что нет, это мои границы, я тебя люблю, я тебя уважаю, я для тебя делаю вот это, или не знаю, чтобы тебя как-то успокоить, готов или готова сделать вот это в данной ситуации. Но это моя жизнь, я решу сам или сама, и пытаться вот этот диалог вести, что я там с уважением говорить, я понимаю, что для тебя это важно, включенность, но, может быть, как-то помогать и при этом еще своему родителю найти какие-то другие интересы. Если, правда, внимание и жизнь родителя направлена только на жизнь своего ребенка, и ребенок уже взрослый, то ну, тоже можно представить, что если у человека больше в жизни ничего нет, то все свои силы и внимание и тревогу он будет сюда проявлять. Поэтому, может быть, помочь взрослому родителю еще поискать какие-то интересующие его в этом мире вещи, не знаю, танцы, книги, что куда еще он может себя применить.
То есть фактически ты предлагаешь стать ребенку, ну, взрослому ребенку, понятное дело, да? Родителем своему родителю в какой-то ситуации?
Нет, я бы здесь, наоборот, предложил ребенку стать взрослым и воспринимать другого как тоже взрослого. Не кидаться в то, что мой родитель теперь нуждается в заботе, внимании, и он теперь без меня, и если я не отпишусь, он теперь прям, ну все, это трагедия. Нет. Планомерно, постепенно как раз выстраивать эти отношения, что есть целые системы построения этих личных границ, и понятно, что на первом этапе будет много возмущений. Почему так начало происходить, когда никогда так не было? Почему ты как-то стал по-другому проявляться и не даешь мне влезать в твою жизнь, когда всегда у меня на это было право? И тогда, и может быть много возмущений, но нужно набраться терпения, сил, может быть, это поддержки извне для того, чтобы проходить этот путь и показывать своему там родителю, что я взрослый, ты взрослый, у тебя могут быть, и хорошо бы, чтобы были другие интересы, другие, не знаю, точки внимания. Мне приятно, что ты обо мне заботишься, и для меня это важно, но давай будем выстраивать эту заботу так, как я могу ее принимать, так как для меня она тоже будет важной, а не исходить только из того, что вот тебе важно позаботиться обо мне.
Спасибо тебе большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Спасибо за те комментарии, которые уже поступили, поступают. Я их прочитаю практически все обязательно по возможности. В описании к этой трансляции есть две ссылки везде, кроме Инстаграма. В Инстаграме их нету, но вы можете их найти в наших социальных сетях. Первая ссылка вас приведет на страницу финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который мы сейчас с Евгением Яковенко ведем вместе. Или, вернее, он ведет, а я всего лишь поддакиваю, киваю головой на его слова. и читаю ваши комментарии. Пожалуйста, подписывайтесь на ежемесячную поддержку или на однократную, если вам тяжело осилить ежемесячно. Почему? Потому что все те эфиры «Формулы семьи», которые мы делаем благодаря именно вашей финансовой поддержке. Вы помогаете нам в этом финансово, являетесь соучастниками, соработниками нашими вот в этих эфирах, и мы благодарны вам за то, что вы это делаете, потому что, опять же, именно вы являетесь теми людьми, для кого мы делаем эти передачи, и благодаря которым мы эти передачи делаем. Ну и вторая ссылка у вас переведет на страницу регистрации для того, чтобы получить две бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» на любую тему, в том числе, например, если ваши родители вас удушают до сих пор, а вы уже взрослый человек, или любая другая какая-то проблема вашего психологического характера. Пожалуйста, регистрируйтесь, с вами свяжутся наши волонтеры, психологи-консультанты и помогут вам в решении ваших проблем в рамках, опять же, двух бесплатных консультаций. Девушка, которая писала про то, что она та самая контролирующая мать, удушающая, да, у которой дочке 8 лет, она пишет о том, чуть ниже, что так, один момент, о том, что у нее диагноз тревожное расстройство, не дают свободу ребенку, всегда переживают. Вот конкретно вот есть тревожная мамочка, да, она не виновата, потому что она тревожная на самом деле, да, но у нее проблемы самой. Ну вот, ей-то что делать? Вот она понимает, что она портит жизнь своему ребенку, она его удушает, она его контролирует, она причиняет ему любовь, как ты говоришь. Ей конкретно что делать для того, чтобы научиться отпускать своего ребенка, пусть даже ей всего лишь 8 лет, этой девочки?
Ну, я думаю, хорошо бы разбираться с собой, ну, то есть начать этот путь исцеления собственного, и это будет лучшим, не знаю, подарком для ребенка, начать путь разбираться, почему у меня такая повышенная тревожность, в связи с чем, как я могу с ней справляться сама, чтобы ее, не знаю, вокруг себя не выстраивать не только свою жизнь, исходя из этой тревоги, но и жизнь своих детей или своего ребенка. И вот это хороший путь, мне кажется, его бы, ну, по нему пойти, и там, возможно, будет ответ, я надеюсь.
Тут есть уточнение, каким образом эта любовь причиняется. Вот я прям буду тебе читать дословно. Где гуляешь, когда шла до школы, не промочила ли ноги, что ела, что было интересного за день и так далее. Все эти вопросы вызывают злость у ребенка. Ну, видимо, после их количества и интонации разошкаливают уже, да, там переходят все границы, поэтому... И дальше, не спрашивать или ждать, когда сама захочет рассказать. А как проявлять заботу? Молча. Ну, вот действительно, девушка переживает, женщина, за то, чтобы... Что ей делать? Вот, что же ей делать?
Заботу проявлять, искать, может быть, варианты времени вместе или какого-то взаимодействия, которое будет интересен и комфортен ребенку. Опять же, говорят психологи про то, что, например, качество проведенного времени гораздо важнее, чем количество. Можно проводить с ребенком много времени, но это как-то будет отделенно, отдельно и так далее. При этом вот можно провести немного времени, как-то играя, обсуждая. И вообще в этой ситуации, мне кажется, важно создать такую возможность для ребенка, чтобы у него было доверие к маме. Я не знаю, может быть, там... Есть какой-то ребенок боится рассказывать и не хочет рассказывать, потому что есть осуждение. Или, опять же, вот эта мамина тревожность, она вызывает еще больше вопросов, больше переживаний. И мы, наверное, мы многие из нас сталкивались с тем, что уж лучше тогда не говорить совсем, потому что потом еще и с этой тревожностью родительской справляться придется, объяснять и так далее.
Да.
И поэтому вот, может быть, в это выстраивать, чтобы были с ребенком такие отношения, в которых, если ребенок захочет, ему было приятно и возможно рассказать о своей жизни маме, обо всем в своей жизни, без каких-либо исключений, понимая, что мама примет, мама поймет, мама не будет там устраивать из этого вселенскую катастрофу или сразу накладывать какие-то санкции, еще что-то, а просто мама сможет спокойно обсудить, принять, понять и так далее. И при этом давая возможность ребенку в какой-то момент не рассказывать, оставить для себя что-то, чем-то не делиться, если она не хочет, потому что, ну, нам тоже не нравится, даже взрослым людям, когда из нас выуживают что-то, о чем мы не хотим говорить, или когда нас интервьюируют в таком агрессивном формате, когда, ну нет, что там, расскажи, как у тебя.
Или мы думаем в агрессивном формате. Да, потому что он-то может
или
быть...
Или мы думаем.
Да, он-то может быть совершенно не... Слушай, есть хороший вопрос. В Инстаграме гиперопека, наверное, чаще там, где один ребенок в семье, а вот у меня еще одна есть мысль, что гиперопека, вот такая удушающая любовь часто появляется там, где родитель только один, да, мужчина один, одинокий отец или женщина, одинокая мать, и при недостатке второго партнера, второго родителя, да, возникает вот эта вот тревожность или проявляется эта тревожность. Вот что ты по этому поводу скажешь?
Да, я с тобой соглашусь. Я больше сталкивался, что как раз там, где один ребенок в семье, и там, где один родитель, ну, например, произошел развод, и вот мама осталась с ребенком, там высока вероятность, что мама теперь все свои силы, все свое внимание, всю свою любовь будет стараться проявить к этому ребенку, mm-hmm. и где-то, возможно, даже чересчур, там, где бы ей, может быть, все равно жить своей жизнью, проявлять каких-то в других сферах своей жизни интересы и так далее, она может все свое внимание, реализацию пустить именно вот сюда на ребенка. И это будет, да, для ребенка достаточно сложно. И там, может быть, прибавится еще что-то, что ну, вот это внутреннее чувство вины, которое может возникнуть там у матери, у родителя, который остался mm-hmm. один, что теперь у ребенка неполная семья, он должен восполнить за обоих. Теперь я должна быть и матерью, и отцом ему. А это сразу нехороший вариант, нехорошая модель, чтобы там мама становилась сразу обоими родителями. И там сразу много чего может намешиваться. Помимо этой вины и попытки для ребенка сделать, чтобы все было хорошо, может быть, какая-то попытка, чтобы ребенок никогда не стал таким, как кто-то из родителей, никогда не стал, как я или еще что-то. И это вот одна тоже из причин, когда из ребенка пытаются сделать того себя с реализованными своими мечтами. То есть в ребенка пытаются впихнуть то, что я хотел и не реализовал, вот теперь ты будешь это делать. Если я там, не знаю, хотел всю жизнь петь красиво и танцевать, и у меня не вышло, то я сделаю так, чтобы ты это хотел и мог. И этот как раз тоже будет восприниматься такой удушающей любовью. И, может быть, это совершенно простой пример про пение и танцы, но это может быть, там, mm-hmm. не знаю, что у меня никогда не было любящих родителей, и теперь я буду делать все так для ребенка, чтобы он уж точно понял, что этот родитель его любит.
Что любовь существует, да?
Да, и это тоже плохо, потому что ну, ребенок живет свою жизнь, он не проживал вашу, и для него не нужно компенсировать то, что не получили вы. Пускай он живет свою mm-hmm. и получает то, что у него есть.
Спасибо тебе большое. Смотри, я угадал. Я на самом деле подумал, когда вот девушка писала про комментарии про 8-летнюю дочку после тревожности, я сейчас подумал, что она, скорее всего, одинокая мамочка. И вот она пишет на самом деле, да, все точно, один ребенок, неполная семья. Вот смотри, когда есть оба родителя, то тревожная мамочка, предположим, она может научиться разделять свою тревожность с отцом. Да? То есть она может ну, как бы взять себя в руки и где-то отстраниться усилием воли от ребенка, чтобы папочка занимался ребенком, да, и он тревожился за него, не знаю, там, пойти потусоваться куда-нибудь со своими подружками, отпустить немножко ситуацию, или пойти записаться на какие-то курсы. Она может научиться усилием воли, переключать свое внимание, понимая, что рядом есть партнер, на которого можно положиться, и который будет тревожиться. Но вот она одна, один ребенок, мамочка одна, ей-то как вот эту тревожность, что с ней, и что ей делать практически?
Ну вот, о чем я сказал, может быть, для автора
еще этого раз, комментария,
да, посвятить свою жизнь себе, смотреть в своей жизни, какие у меня еще могут быть сферы, где я могу реализоваться. Ребенок – это не какой-то вот такой, может быть, совершенно, ну, в большую часть своей жизни хрупкий сосуд, который от любого, там, не знаю, отсутствия внимания, отворота от него головы тут же разрушится и так далее. Наполнять свою жизнь разными увлечениями, сферами, чтобы ребенок видел, что у мамы много всего. Мама интересный человек. Мама может заниматься и этим, там, не знаю, у нее работа есть, у нее есть какие-то встречи с друзьями, увлечения, хобби и так далее. И это будет больше полезно для ребенка, чем какой-то вот гиперопека над ним и попытка его оградить от всего или как-то выстроить его жизнь. Потому что, ну, наверное, часто говорят о том, что и нет смысла ребенка воспитывать таким образом, что сейчас я тебе расскажу, научу. Наверное, лучший вариант – это показывать своим примером, показывать своей жизнью и находиться с ним в эти моменты, что просто вот мы делаем, и ребенок понимает, что мы так делаем. Или там вот мы едем туда, и ребенок тоже это видит, как это происходит, как мама общается с другими людьми, там, как к ней относятся другие люди, с уважением и так далее. И это гораздо будет полезнее для ребенка, чем вот как-то пытаться его в таком, может быть, гнезде содержать.
Угу. У меня есть идея для этой женщины, кстати говоря, только что возникла. если вы нас слушаете, не знаю, а что по этому поводу Евгений Николенко скажет как специалист, если ваша дочка ходит на какие-то курсы, на какие-то кружки, то вот одновременно с ее кружками вы тоже можете записаться на какие-то кружки. И пока ваша дочка занимается там танцами, балетом, вышиванием, вы в это время можете тоже рисовать, не знаю, там, акварелью или чем-то еще в этом же учебном заведении, и таким образом научиться уделять внимание себе, своему времени, а не думать о том, как ваша дочка там не упала или не поранила колено. Может быть, это будет для вас выходом из положения, и потихоньку, постепенно вы научитесь действительно меньше думать о дочке, а больше о себе. Что ты по этому поводу скажешь?
Да, я очень сильно соглашусь с тобой. Очень согласен. Желательно, причем, чтобы это был не тот же хобби и не те же танцы, чтобы ребенок не почувствовал, что мама пытается еще и здесь. Еще и здесь контролировать и здесь находиться. Просто чтобы ребенок видел, что там мама разносторонняя, интересная, и, может быть, в какой-то момент она заинтересуется, а что ты там делаешь, а как и так далее. Это будет самый классный вариант.
Угу. Спасибо тебе большое. У нас в комментариях тут еще написано, смотри, а как не переживать за детей? Это невозможно. Даже если взрослеет ребенок, все равно родителям не безразлично, где и как он живет. Выслушать, понять, поддержать, посоветовать. А кто, если не родители? Это классная, на самом деле, позиция. Мы, конечно, должны любить своего ребенка, но я вот в этих словах читаю какую-то, знаешь, такую прямо, опять же, желание контролировать, охватить свою любовь у человека и не дать ему возможности вообще вести свою жизнь. Но в конце концов, взрослый мужик или там женщина может ошибаться, она может совершать ошибки, да, она может страдать, и это ее страдание, которое ты уже ничем не можешь, наверное, помочь. Вот многие мамочки, опять же, чаще всего, как мы с тобой выяснили, они действительно камуфлируют свою вот эту тревожность желанием. Они говорят, это же естественно, я же мама, как я буду переживать, да? Вот. Скажи что-нибудь по этому поводу.
Ну, звучит очень классно, я с этим согласен по поводу того, что мы, родители, это те, к кому ребенок всегда может обратиться, быть услышанным, принятым, не знаю, получить объятия и так далее. Но здесь нужно просеять, действительно ли я веду себя со своим ребенком так, что в любой момент времени он может обратиться ко мне и не получить там, не знаю, нравоучение, осуждение, советы, как ему быть и что ему нужно делать, и прямое указание, куда идти и, не знаю, что делать. То есть ребенку, наверное, часто это не нужно, ему нужно что-то другое. А если же все-таки правда так есть, то опять же давать ребенку возможность, хорошо, чтобы ребенок знал, что у него есть такое право и вообще такая, не знаю, такой тыл за его спиной, вот такая родительская крепость, куда он может прийти и всегда чувствовать себя в безопасности, но дать ему возможность для того, чтобы не пользоваться этой возможностью, чтобы самому выбрать, хочет ли он прийти к вам или хочет ли он сам справиться. Вообще, нужен ли ему сейчас этот тыл? Может быть, эти его жизненные ситуации совершенно не требуют такого, чтобы он пришел и с вами их обсуждал. Может быть, недостаточно того, что у него есть, там, не знаю, друзья, своя семья, или, может быть, он сам справляется вообще. И это, на мой взгляд, уважение и зрелое отношение как к ребенку, так и к любому другому взрослому человеку. Доверие, что я доверяю тебе, если я тебе нужен, если ты во мне нуждаешься, я здесь, вот дома сижу на диване, всегда готов с тобой поговорить. А если тебе не нужно это, я не буду тебя за это винить, потому что чаще вот в этой удушке любви, с чем дети сталкиваются? Они сталкиваются с двумя такими противодействующими чувствами. С одной стороны, злость, что вот меня душат, меня вот так ограничивают, за меня решают, мне указывают, мне не дают свободы. А с другой стороны, чувство вины, что это мой родитель, там, или моя мама, или мой отец, и они правда беспокоятся, и я должен тоже как-то уважать их и проявлять себя. И вот попытаться взрослому родителю не взращивать в ребенке вот это чувство вины, в котором он будет потом сидеть и думать, что я плохой ребенок, наверное, потому что не дал своему родителю вмешаться в какую-то мою жизненную ситуацию, а захотел сам, как-то вот в ней быть взрослым.
Знаешь, бывают такие ситуации, когда родители видят, что они сначала начинают пытаться сепарировать своего ребенка, то есть они более-менее осознанно, они понимают, что сепарация должна быть, да? Они начинают идти вот к этой сепарации вроде бы сознательно, даже подталкивают ребенка в эту независимость, в эту автономность. Потом, когда она наступает, у них возникает чувство вины. Кстати, я правда такое знаю. из-за того, что, мол, возникает такая мысль, ребенок ко мне не обращается, потому что я был плохим родителем, и вот сейчас я срочно должен что-то сделать, чтобы стать хорошим. Хотя ты только что, буквально 2 года, потратил свою жизнь на то, чтобы сепарировать своего ребенка, да, только что. Вот это какая-то странная вот эта игра ума. Вот как бы тебе как специалисту слово.
Ну да, но я думаю, в таких ситуациях, ну, как и в любых других взаимоотношениях с людьми, там, не знаю, в парах с супругами и с детьми, просто задать вопрос. Тебе нужна какая-то моя поддержка? Или там ты хочешь от меня какую-то помощь, участие? И это совершенно, мне кажется, безопасный, простой вопрос, в котором ребенок может там воспринять и сказать, что ну да, вот помоги, не знаю, деньгами, или помоги своим участием, или помоги добрым словом. И этого достаточно. Или ребенок скажет, да нет, мне нормально, я справляюсь. И это тоже, опять же, и уважение, и допущение того, что тот ребенок, которого вы как-то воспитывали, и он сейчас уже взрослый или взрослеет, у него есть какая-то внутренняя самостоятельность сказать вам, честно ответить на вопрос, нужна ли ваша помощь ему или нет. Не додумывая за него, что вот может он там стесняется или еще что-то, или все-таки нужно о нем позаботиться.
Я бы хотел привести пример такой, знаешь, трагичный. Опять же, я лично знаю девушку, пример, который я буду приводить. Мы были там знакомы больше 20 лет назад, но это не важно. У нее были такие как раз-таки родители, которые удушили ее своей любовью, не давали ей самостоятельности, не давали ей совершать ошибки. И все это привело к тому, что... А девочка – это хорошая семья. Это прям такая благополучная ленинградская, питерская семья, петербургская, да? Ну вот, с историей, скажем так, да, с этим, знаешь, с пафосом коренного ленинградца, чтобы ты понимал. Ну вот, и все это привело к тому, что девушка пустилась во все тяжкие, она в том числе даже работала проституткой, хотя на самом деле не нуждалась в деньгах вот этих криминальных, да, просто потому что хотела пройти все круги ада и за все ответить самостоятельно, все попробовать сама и за все ошибки ответить сама. Часто бывает такое, что дети, желая отделиться от этой одушающей любви, совершают вот такое самоуничтожение.
Я думаю, мы можем даже себя представить в этой роли и представить, если нас закрыть в какое-то там помещение, не знаю, коробку или внутренне там, не знаю, эмоционально закрыть и не давать нам делать то, что мы хотим, все время ограничивать, не знаю, как-то нам бить по рукам, и не давать нам вот эту возможность осуществлять свою свободу, как нам хочется, то, вырвавшись из этого, мы будем максимально голодны или стараться добраться до всего, что нам запрещали. Это, не знаю, может быть, пример будет не самый лучший, но я недавно читал книгу про узников концлагерей, и они, когда их голодом морили, собственно, большинство людей там, они, когда выбрались, для них было не менее важной задачей не начать много есть, потому что было это для них не менее пагубно, чем когда они голодали. Угу. И на это много внимания уделяли, чтобы вот контролировать, сколько они едят, потому что это тоже приводило к летальным случаям. И здесь тоже, если нас чему-то очень сильно много ограничивать и прям не допускать, говорить, нет, ты это не будешь делать никогда, высока вероятность, что человек просто будет свою жизнь, ну, грубо говоря, строить для того, чтобы сбежать из родительской семьи и уже наконец-то дорваться до того, что ему так долго запрещали и, не знаю, воспользоваться всем, чем можно в этом плане.
Угу, спасибо тебе большое. Алька Упырина, наша постоянная зрительница, пишет, он вообще вот вроде же о детях и родителях речь идет, а все почти точь-в-точь, как у моей подруги и ее сейчас уже, слава богу, бывшего бойфренда с улыбочками. Можешь прокомментировать, у тебя есть 1,5 минуты до конца эфира.
Да, ну, мы эти отношения тоже можем и на взрослых людей экстраполировать, когда и на взрослого человека тоже вот любовь такая удушающая, тревожная, контролирующая и так далее, так далее. Здесь тоже нужно смотреть, сколько всего может быть вплетено в это чувство любовь и чем, ну, что на самом деле любовью не будет являться, а будет являться какими-то внутренними переживаниями человека.
Спасибо тебе большое, друзья. Мы заканчиваем наш эфир. Это был Евгений Ковенко, психолог, наш замечательный, и вы можете смотреть наши проекты «Совместно с формулой семьи» и другие передачи с Евгением Ковенко и наслаждаться его добрыми практическими советами. Я надеюсь, что, по крайней мере, мы подняли какие-то вопросы, которые вам показались важными, и вы будете переосмыслить свои отношения со своими собственными детьми, а может быть, и с родителями тоже. в конце концов. Ну и лайки, репосты, комментарии мы от вас ждем и после эфира. Не стесняйтесь. Всем спасибо. Евгений Яковенко, «Формула семьи» и «Телос Медиа». Всем пока.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают.
«Формула семьи».